Здравствуйте, ребята, это Будам. Почему бы и не поговорить? Тем более, что вот такое письмечишко получил от моей приятельницы. Она же подслушательница. И вот прослушала она мой подкаст о поездке в Москву и написала мне, мол, не поняла, тебе понравилась поездка в Москву или нет? Это мне напомнило, когда-то я видел какой-то документальный, по-моему, фильм еще в Советском Союзе из какого-то детского садика, когда к детям приходили, там брали у них такие микроинтервью, маленькие детки, и там девочку спрашивают, ну, девочка, тебе понравилась манная каша? А она говорит, да, мне понравилась манная каша. А тогда ее спрашивают, а еще хочешь манную кашу? Она говорит, нет, не хочу. Вот и у меня как бы такой, то, что называется mixed feeling о поездке. Вот чем больше я думаю, тем больше он у меня mixed. Или еще смешанные чувства, если вам на родном языке сказать. Mixed feeling – это ведь из анекдота, если вы помните. Что такое смешанные чувства? Это вопрос. А ответ такой. Это когда ваша теща разбивается насмерть в вашем новеньком Мерседесе. Вот и у меня такие mixed feelings. Нужно сказать, что до сих пор еще занимаюсь бумажками по запросам различных бюрократических организаций моих участников семинара из России. Люди, главное, уже заплатили. И вот одна дама из одного финансового отдела требует не только там бумаги, там с печатью, это я все предоставил. Платили нам на компанию, конечно. Предоставил ей сертификат о том, что их посланник успешно все, значит, закончил, но этого недостаточно. Теперь дальше идет песня. Она, знаете, как это было в сказке о старике и рыбке. Как это было? Уж совсем охренела старуха или как это было? Короче, и этот парень, главное, мне он симпатичен, который, в общем, был на этом семинаре. Ну, вот он мне пишет, что один из документов она просит, что нужно подтверждение постоянного места регистрации нашей компании в целях избежания двойного налогообложения с апостилем, то есть с переводами. И ссылочку аккуратно мне прилагает на Википедию, где рассказано о том, как в 1961 году была некая Гаагская конвенция. И вот они придумали такую хитрую печатку с таким хитрым знаком, которая сможет подтвердить, что ты – это ты, и эта печатка принимается, как оказалось, в разных странах мира. Не очень во многих странах мира. В США еще пока это не принято. Но вот эта тетя финансовая, она о ней где-то прочла и сказала вот этому парню, что, мол, надо так и так, надо, чтобы вам предоставили. Иначе, мол, никак. Полный, ну, тут, конечно, там, я так понимаю, что за это надо кому-то будет кому-то заплатить, конечно, я так понимаю, чтобы эту хитрую печатку дали нам. А тут я уже смотрю вот на этой ссылочке на Википедии, и там уже и Россия, конечно, там тоже выдает такие печатки, там с определенной пошлиной, что, мол, ты – это ты. У нас этого нет, понимаете? Маразм ситуации еще более ясен, если сказать, что они уже нам заплатили деньги. Вот этот участник пришел к нам на семинар, отучился. До этого они заплатили деньги. Кстати, деньги тоже не просто было заплатить. Они могли заплатить с помощью PayPal и кредитной карточки, но они легких путей не выбирают и решили пойти по пути перевода банковского. Перевели банк и, похоже, куда-то там вляпались. Ну, видно, по своим законам налоговым. У нас-то все нормально. Нам перевели и перевели. Мы получили приход. Вот. Приход минус расход – наш заработок. Все очень просто в плане бухгалтерии и налогообложения. А вот, вероятно, там получились какие-то в России двойные налоги. И я не знаю, что им надо еще платить. Но, короче, душу мотают, ребята. Душу мотают. Опять же, повторяю, деньги заплатили. Ну, чего дергаться? Уже даю вам все с печатями. Не годится, мало. Никаких, конечно, апостилей и никаких гаагских конвенций я выполнять не буду. Вот. Как будет дальше, посмотрим. Но это такой неприятный осадок оставляет, естественно. Главное, ездим везде. Я понимаю, если бы мы этот семинар проводили вот первый раз, эксперимент у нас такой идет, и вот мы проверяем, и вот так оказалось. Ведь нет, в Америке, во многих городах, в Канаде, в Лондоне, никто никогда ничего не просил. Ты заплатил карточкой, да, вот тебе документ, след для твоих налогов в твоей стране, с твоими бухгалтерами, делай все, что хочешь. Все чисто, аккуратно. А вот тут я не знаю. Главное, цену на этот семинар в Москве сделали половину, то есть вдвое срезали, уменьшили. Нет, недостаточно. То есть надо все-таки еще и рассказать, как вообще бумаги заполнять, как документы заполнять. Это из тех тем, что, мол, почему осадок остается. Еще. Такая была история. Я просто сейчас сижу и прокручиваю все назад. Ну, вот в данном случае беру только те вещи, которые, может быть, пока не очень приятны. Хотя в целом было очень много хорошего в Москве. Не то, что мне понравилось. За день до семинара. Семинар начинается в понедельник. В воскресенье получаю имейл от участника семинара, который должен был приехать. Но вот он пишет, вот приехал я в аэропорт в воскресенье, а он летел издалека, должен был лететь издалека в Москву. Пишет, что у них снег, и прилететь он не сможет. Ну, дальше он пишет так довольно спокойно, мол, как насчет возврата денег за семинар? Ну, я ему тоже достаточно спокойно и отвечаю, что ладно, так и так, у тебя такая ситуация получилась. Верну я тебе процентов, я не помню, сколько мне написал, процентов 75, потому что нам стоили, каждый участник нам стоил денег вот по заказу конференции в этой гостинице. На следующий день, наверное, в этот же еще день, получаю новый имейл, где мне пишет этот же человек, что прилететь я не смогу. Звонил в гостиницу, разговаривал с девочкой на ресепшн. Девочка на ресепшн мне сказала, что никаких денег за каждого участника никто не платит, а просто все идут в конференц-зал. И поэтому, а он написал еще на двух языках, кстати, но на английском это был человек, I gently ask you to return me, как он написал. Ну, короче, он пишет, что он мягко, джентли он меня просит, чтобы я ему вернул все деньги до копейки. Это так, как он... Да, кстати, он пишет, так как у вас не было написано на регистрации про то, что деньги не возвращаются, прошу вернуть все до копейки. Вот. Это уже стало мне тоже доставать несколько, потому как мы не написали... Это называется cancellation policy. Если кто-то решит отменить, как надо вообще cancel? Стандартная cancellation policy, которую мы делаем, это 2 недели. То есть, если за 2 недели ты передумал, ты получаешь полностью рефанд. Если ты передумал в течение, то есть меньше, чем за 2 недели до начала семинара, ты вообще не получаешь ни копейки, а получаешь так называемый credit, то есть возможность посетить аналогичный семинар в будущем бесплатно. Почему так? Потому что мы тоже планируем, мы резервируем билеты, мы резервируем гостиницы, мы летим, мы отменяем другие вещи, мы заказываем конференц-комнату, мы заказываем еду для участников. Но это не так все просто. Здесь был специальный случай. Я понимал, что я еду в страну левую. Это ненормальная страна. Хоть и русский я и знаю, но страна ненормальная. И решил не делать так уже прямо жестко. Мол, за 2 недели не отменил, свободен. Поэтому не написал. И вот как раз он этим, вот и мне и это мне в харю тычет. Ты же не написал, теперь верни все деньги до копейки. Я ему пишу. Опять так, спокойно пишу ему. Ибо это называется деловая переписка. Я ему пишу. Мол, дорогой друг, я очень рад, что ты позвонил девочке на ресепшн. И она тебе сказала, что никто ничего не платит. Но вот я тебе даю имя в этой же гостинице человека, который занимается именно бронированием конференций. И вот, пожалуйста, позвони ей, и она тебе подтвердит, что за каждого участника этого семинара мы заплатили по 1000 рублей в день. Это не только включает в себя бронирование зала, но также это себя еще включает 2 кофе-брейка, один утром с булочками, другой после обеда с чем там, что там было, эти бутербродики такие маленькие, красивенькие, ну и плюс обед же каждый день. То есть это мы заплатили по 1000 рублей. Вот я тебе говорю, что я хотел быть хорошим человеком и отдать тебе просто все деньги, кроме вот тех, которые я уже за тебя заплатил, вот эти 2000 долларов. Не проходит ли несколько часов, как я получаю опять от него имейл, возмущенную, что почему я должен платить за те обеды, которые я не съел. И я такого не ожидал, он мне пишет, от человека такого уровня, как вы. То есть человек не задает вопрос так, мол, почему Буддам должен платить за неоплаченную, вернее, за еду человека, который решил не прийти. По любой причине. Опять же, я готов вернуть ему все, кроме вот этих вот этой суммы небольшой. Человек показывает полную безответственность. Он решил, что он успеет долететь. Была погода, он не выбрался за день раньше. Ладно, не мне ему судить. Но ты попал. Я-то прилетел. Ты попал, семинар состоится, ну, будь человеком, будь мужчиной. Тем более я тебе возвращаю 75, даже я ему на самом деле потом вернул уже даже 80 там, процентов или больше. Ну, то есть я с него взял даже меньше, чем я заплатил. Ну, опять он мне пишет. Потом пишет мне, так, почему я до сих пор не получил денег? Это было на следующий день. Я занят, у меня подготовка к семинару идет. Я им пишу. Я тебе деньги верну, как только закончу семинар. Он мне пишет немедленно. Почему я должен ждать, пока закончится семинар? Я-то заплатил по PayPal до того, как семинар начинался заранее. Достал меня уже. Откладываю там свои дела, иду на PayPal, делаю ему рефанд. Проходит, вернее, следующее утро просыпаюсь. Он мне пишет, я до сих пор денег не получил. Я вам уже начинаю не доверять. Таким тоном. Опять иду на PayPal, копирую оттуда transaction, ID, все это дело, что я ему перевел. Отправляю. Пишет обратно, ну, наверное, будет задержка. Была задержка, будем ждать. Проходит 2 дня, видно какие-то задержки у PayPal с Россией. Он мне пишет, да, получил рефанд, спасибо. Дальше он мне пишет, ни одна мышца у него не дрогнула, он мне пишет, хотел бы получить все материалы семинара, где я могу это получить? Нет проблем. Отправляем ему слайды, отправляем ему весь исходный код всех примеров, которые были на семинаре. Ну, скажу вам честно, ребята, ну, достал. Достал. Идем дальше. Поездка в Москву требует визы. Я же, ну, не в Москву, а в Россию. Я же уже летал, вернее, ездил в этом году. Я ездил в Украину, которую стал любить еще больше. За то, что они сняли вообще визу с американцем, нам не надо. Ездил в Россию и тогда уже брал визу в России, в русском консульстве. Я сам не хожу туда, потому что это нервы. У меня нет на это нервов. Этих жлобов, этих швейцаров выслушивать, которые начнут меня унижать, не пойду, не хожу. Я плачу там больше. Больше плачу. Там есть какие-то люди здесь, в Нью-Йорке, которые берут больше, сами носят туда все эти визы, ставят и приносят тебе готово. Вот. Так получилось, что тех... не было, в общем-то, этого агента, который занимается вот этими походами в Нью-Йоркское консульство России, чтобы мне это все сделать. Но мне рассказали, что вот так и так, есть такая контора в Вашингтоне, они делают визы для всех, им отправляешь паспорт, они тебе там делают визу, и по почте же тебе его присылают обратно. В частности, Россия тоже есть, там люди этим пользовались, зашел на сайт, сайт приличный, все. Хорошо, я там заполняю эти анкеты, там прикладываю чеки, кладу свой паспорт, синенький мой американский, в конвертик, и Феликсом отправляю туда. Тоже, естественно, они, конечно, берут деньги за эти услуги, то есть нет проблем. Вот. Девочка эта мне звонит из этой конторы через 2 дня. Да, вот мы получили ваши документы, и сегодня даже уже носили в русское консульство в Вашингтоне. Знаете, говорит, у нас их не приняли. Их вернули. Я говорю, почему вернули? Я говорю, я вот уже был вот в этом же году, в том же русском, ну не в том же, но там в Нью-Йоркском консулате России, мне поставили без проблем, вот я ездил, вот я вернулся, вот встречайте, здесь родинка, вот он я. Какие проблемы? А она мне говорит, вы знаете, говорит, у нас у самих такого не было. То есть это буквально 3 дня назад у них какая-то новая тема в русском консульстве. Вот. Они хотят всучивать русские паспорта тем, кто выехал из России. Ну, вероятно, там еще есть какие-то условия, но я не знаю. Я ей говорю, девушка, я никогда не выезжал из России в Америку. В смысле, эмиграции. Я говорю, если... Во-первых, говорю, выезжал из Советского Союза. Сейчас этой страны не существует. Если, говорю, какие-то претензии может ко мне какая-то страна предъявить, так это не Россия, а это может быть только Украина. А я в Украину не еду. Она говорит, да я понимаю вас, говорит, но они требуют. Потому что если, мол, у вас какие-то... А, кстати, в этой же конторе за неделю до этого взял мой коллега, с которым мы же и летали в Москву. Он там получил визу. Я ей говорю, вот так и так, мой коллега, вот фамилия, все, получил. Она говорит, я знаю, я ничего не могу сделать, 3 дня назад. Они теперь хотят проверять, что если вы уехали там какое-то время или как-то из России, то теперь вы должны будете выкупить гражданство русское, чтобы иметь русский паспорт. Я говорю, я не хочу русский паспорт, он мне даром не надо, я лучше не поеду никуда. Она говорит, ну, пришлите мне доказательства, у вас есть какие-то документы, как вы вообще в Америку приехали? Я говорю, да, у меня есть, единственное, что у меня есть советский паспорт, где есть какие-то следы о том, что я не по тропинке через Мексику перебежал границу, а влетел сюда на самолете, и что я вообще из Украины. Она говорит, ну, пришлите мне вот эти документы, сделайте копии, может быть, поможет. Пошел, сделал, прислал, отправил, слава богу, помогло. Документы взяли, все получил. Но это все эти мелочи. Опять же, с этими документами. Столько людей на семинаре. Подавляющему большинству не нужны никакие документы. Они заплатили, у них на кредитной карточке есть данные. А кому нужны были, всем нужно разное. Совсем разное. И вот это все оставляет вот такой негативный осадок. Москва хороший город, в Москве можно отдохнуть. Есть куда сходить и все. Но, знаете, что вам сказать? Вот этот вот осадок остается. Я не знаю, конечно, время лучший доктор. Я думаю, что если годик пройдет, я это все забуду. И, может быть, опять мне захочется посетить Москву. Но скажу вам это, ребята, 50-50. Из положительных эмоций хочу, кстати, сказать большое спасибо кошке в ромашках. Она же Алена. Вот с Аленой мы встретились в Москве, погуляли денек, ну не денек, там несколько часов мы погуляли, вот, погуляли по Арбату, и очень приятная девочка, и спасибо ей большое, что нашла время, и вот в субботу мы с ней прогулялись по Москве. Вот видите, вот это хорошее впечатление, так что не все так уж плохо было в Москве. Но в целом говорю, что надо некоторое время отойти, и лучше я поезжу пока по каким-нибудь цивилизованным странам некоторое время, а потом, может, опять захочется, кто знает. Вот еще такой интересный момент. Вот на этот подкаст, который был связан с поездкой в Москву, были разные комментарии, и вот там есть один человек, который начал писать много комментариев, раздумий и так далее. А вот в том подкасте о том, как я гулял по Москве, вот я там кусочек записывал прямо, сидел в кафе, кафе «Шоколадница» на Арбате, вот сидел там, читал меню. И в частности, я говорил, вот сижу в кафе, вот ем шоколад, который стоит $5 порция. И вот этот человек мне пишет в комментарии. Вот он пишет так. Показательно для российского бизнеса. В шоколаднице в центре Москвы нет шоколада в $5 за порцию. И дальше он пишет, от души посмеялся. То есть, что это значит? Это значит, что ты будам врешь. Что ты мне сказки рассказываешь? Какие $5 за шоколад? Нет такого. Вот насмешил человек. То есть, в принципе, можно было на это не обратить внимания. Но я решил обратить внимание, зашел на интернет, не поленился, потому что, видите, письмо позвало в дорогу, грубо говоря. Сделал в поиск «Шоколадница», «Москва», нашел немедленно их сайт, это вообще чейн целая, сеть такая. Вот там же на сайте чудненькое меню, в этом меню черным по белому, что шоколад не то, что $5, а даже больше, все остальное. Я тут же в комменте себе в этом в моем подкасте «Back in the USSR» ему и отвечаю. Вот, пожалуйста, посмотри, дружок, на ссылочку. Вот и как бы ссылочка при мне. Он пошел туда и тоже мне так спокойненько отвечает. Новоявленная сеть. Пишут о себе, что стартанули в 2001 году. В Петербурге даже год назад я про них не слышал, в рекламе не видел, в центре города на Невском проспекте. Не очень понимаю, о чем речь, где тут Невский проспект, где Москва, но сам факт. Вот человек меня обвинил в том, что я обманываю. Я ему отправляю ссылку в оправдание того, что я не обманываю. Что вообще я, как вы думаете, что надо было написать дальше? Ну, вообще, я бы написал, если это я был бы на месте этого человека, я бы написал, извини, Будам, был неправ. Нет, никто не собирается извиняться. Он просто дальше продолжает. Да, видно, есть такая сеть, но я что-то о ней не слышал. То есть пошел разговор дальше. То, что меня обидели, никто не заметил. Идет дальше беседа о других вещах. Почему так, ребята? Помните, у Элтона Джона есть такая песенка. Как она называется? Как там есть такие слова в этой песне. «Sorry seems to be the hardest word». Sorry, извините, кажется, самое сложное слово. Чему трудно сказать извини? Ну, не прав же ты, парень, ты же не прав. Ты же сказал, ты же обидел. Или хотел обидеть. Или хотел показаться, какой ты грамотный парень, который знает все цены в шоколаднице. И в других увеселительных заведениях, наверное, тоже слыхал, что по 3 копейки, наверное, можно тоже шоколад где-то взять. А бывает и по $5. И я уверен на 200%, что в Москве есть и места и по $15 за шоколад, и по 25, и по 35, и по 50, а может быть и больше за чашечку шоколада. Поэтому вот есть такое слово, в английском это пишется «in my humble opinion», или сокращенно «имхо». В русском это, естественно, успешно переняли, как и положено. Русский язык растет и прогрессирует за счет внедрения английских слов, этих ненавистных. И вот в русских переписке некоторые пишут «имхо», что означает «in my humble opinion», по моему скромному мнению. Так вот, теперь это был пример для меня в том, что это действительно полезно. Полезная такая вставочка. Вот если бы этот человек не написал бы мне, что в Москве нет шоколадницы за $5 порция. А если бы он написал «имхо», в Москве нет. Вот это уже все меняет дело. Понимаете, уже получается не белое и черное, а уже получается many shades of gray, как говорится, много оттенков серого. Уже получше, уже видно, что человек сомневается, а не так грубо. Да? То есть вы слышите вот это все? Но вот обратите внимание, какой я спокойный и добродушный, и не злой. Потому что я понимаю, люди пока еще не все учились деловой переписке и как правильно вести это. Вот еще одна маленькая такая, маленький такой комментарий, совсем на другую тему. Отвечу. Вот мне тут не так давно, не на этот подкаст, правда, отвечал, вернее, оставил комментарий Радио Гринч. Радио Гринч, кстати, один из немногих подкастеров, который, я считаю, делает хорошо свою работу. И я его слушал раньше более регулярно, потом я перестал слушать, потому что... Не потому что он стал хуже, а потому что просто темы мне были неинтересны. Там. Он учил там английскому языку, ну, то есть мне как бы это не очень нужно. Вот, а сейчас он опять стал нечто говорить более интересное, и я стал его опять слушать. Тоже периодически. Но вот он мне пишет. У меня когда-то был подкаст, где я написал о том, что в некоторых городах в середине Америки, Midwest, есть такие городки, где вот этот огромный супермаркет Walmart, это то место, куда люди прям ходят гулять. Вот как, скажем, где-то, может быть, ходят в театр, а вот в маленьких городах выход в Walmart – это событие. Но он мне пишет, Будам, я тут прослушал подкаст вас и услышал, что вы в прямом эфире вы ведете иногда. Ну, собственно, не важно. Это мне спрашивал, какой адрес сайта. Это ладно, это про радио Бермудский треугольник. А дальше он пишет. И еще. Мне за маленькие городки Медвеста обидно. Вы их какими-то идиотами нарисовали, для которых выход в Walmart – это событие. Я, конечно, не живу в Штатах, но бываю там постоянно. И причем часто именно в таких городках. Ну, вы преувеличиваете. Хотя, может быть, где-нибудь в Аляске именно так. Это написал Радио Гринч. Ну, во-первых, опять же, если давайте говорить о деловой переписке. Идиотами я никого не называл. Это первое. Или не рисовал. Второе. Если я что-то говорю, то у меня есть какие-то факты. Вот. А факты в данном случае являются то, что у моих приятелей хороших, бизнес-партнеров, много лет был проект, работа была для Walmart. И вот летали они в командировки в этот маленький городок, и они мне рассказывали о жизни в этом маленьком городке. Не как люди, которые прилетают иногда в гости в Штаты, и понимают, что здесь происходит, а как люди, которые здесь живут и работают, как люди, которые общаются с местным населением, как люди, которые конкретно, чисто конкретно в этот Walmart ездили и работу для них делали. Вот. Поэтому ни идиотами я никого не обвинял. Но если что-то есть в Америке, то значит есть. Мне, конечно, приятно, что Радио Гринч хочет защитить Америку. Вот, то есть в дополнение к тому, как уж я защищаю Америку, вот, а тут раз сказал что-то против, видите, вот есть человек, который всегда защитит. Но вот видите, он сказал, что он там часто бывает в Штатах, ну, бывает там постоянно, причем часто именно в таких городках. И я, мол, преувеличил. На эту тему хочу опять сказать Радио Гринчу, Денису, мое почтение и самые теплые чувства к тебе. Просто, знаете, как когда-то была, как ее, которая написала статью в «Правде», мол, не могу молчать, написал. Ну, раз уж ты так сказал, я должен тебе ответить. Так вот, был такой анекдот. Сейчас попытаюсь его вспомнить, и он, наверное, иллюстрирует эту ситуацию. Короче говоря, один мужичок сидел все и думал, мол, так и так, есть ад, есть рай после смерти. Вот бы хоть одним глазком взглянуть, как там оно бывает. Ну, не после смерти, а вот заранее как бы. И тут так и так, значит, один ему предлагает. Не знаю, кто уже это был. Хочешь, я тебе сделаю. Съездишь туда, посмотришь, как бывает, а потом вернешься, будешь все жить дальше, нормально. Он все, значит, согласился, да, пошел. То есть ему организовали это дело. Он смотрят, его приводят в ад, там в одном углу бухают, сидят, в другом углу режутся в карты, в третьем углу там девочки такие танцуют, шум, гам, народу море, все какие-то накрашенные, разукрашенные, разодетые. В общем, идет гульня. Посмотрел на это дело, его приводят в рай. В раю смотрит. Все зелененькая такая травка, барашки, овечки, вот яблочки, райские сады, еды тоже море, но как-то так тихо и скучно. Вот не очень ему это понравилось. Вернулся он на землю, как ей положено было. Пришло время, он умер. Он умер. И вот попадает туда, к вратам рая, и его спрашивают: у тебя, мол, сейчас есть шанс. Ты выбирай. Ты чисто не попадаешь ни в рай, ни в ад, по сути, потому как ты жил. Но у тебя есть шанс выбрать, куда ты хочешь. Он вспоминает то, что видел, думает: пойду я в ад. Говорит: я хочу в ад. Сам себе думаю, там было веселее все-таки как. Ну и туда, он говорит: ладно, как хочешь. Его туда отправляют. Он туда попадает, спускается в какое-то подземелье, жарище. Люди там в каких-то в чанах орут, в смоле варятся. Он этому, кто его привел, говорит: черту какому-то там, говорит: как так? Я ж был 10 лет назад здесь. Тут играли в карты, были девочки, было то, было сё. А ему тот говорит: дружище, то, что ты в гости приезжал, а теперь, говорит, жизнь, настоящая жизнь. Так что вот такую иллюстрацию я хочу вам сказать, что, ребята, есть большая разница между тем, когда приехать в Америку в гости и посмотреть на Америку, и между тем, когда жить здесь много лет, и смотреть по сторонам, и думать, и понимать, и впитывать, и делать вывод. К чему я это все сказал? Не знаю, к чему я вам это все сказал. Сказал, чтобы вы мне поверили, что если я вам что-то говорю про Америку, то говорю я это не с задачей ее обелить, не с задачей ее обидеть. Говорю вам свое мнение, то, что я вижу. Это не есть истина в последней инстанции, но это мое мнение. Кому интересно, слушайте, ребята. Я и дальше буду рассказывать. А кто хочет создавать впечатление о стране по поездке, даже и недельной, даже и по нескольким поездкам, ну, не уверен, что это вам даст абсолютно точную картину. Какой-то такой, знаете, непозитивный подкаст у меня получился. Грустный. Ну, ничего переписывать не буду. Не все же радоваться и скакать тут. Будьте здоровы, парни. Будьте здоровы, девчонки. С вами был Будам.